эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия и ЕС определились с датой подписания соглашения об ассоциации. Иностранный партнер вместо термина «иностранный агент». В самопровозглашенной республике Южная Осетия принят новый закон о неправительственных организациях. Возможно ли подписание соглашения об ассоциации между самопровозглашенной республикой Абхазия и Россией? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях Александр Турчинов открыл общенациональный круглый стол. Протестные акции, сопровождавшиеся беспорядками, прошли в среду в турецком городе Сома, где при взрыве на шахте погибли, по последним данным, 238 человек. В Вене сегодня начался новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, выступая в среду на общеукраинском круглом столе национального единства, заявил, что парламент и правительство страны готовы к изменениям в системе государственного управления. По словам Турчинова, речь идет о серьезном усилении власти региональных администраций, местного самоуправления, о реальной децентрализации власти для того, чтобы все регионы почувствовали свою самостоятельность, передает Униан. Турчинов подчеркнул, что власть открыта к диалогу с регионами. В отношении же тех, кто с оружием в руках пытается вести войну против собственной страны и диктовать волю другого государства, будут приниматься меры в соответствии с украинским законодательством, сказал Александр Турчинов. Приглашение поучаствовать в круглом столе в Верховной Раде приняли экс-президенты Украины Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Присутствовал также представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Вольфганг Ишингер, которого ОБСЕ назначила своим переговорщиком по налаживанию диалога на Украине. Пророссийские сепаратисты в обсуждении в Верховной Раде не участвуют. В Донецке вооруженные представители так называемой Донецкой Народной Республики штурмуют воинскую часть в Будённовском районе, сообщают новости Донбасса. Это уже вторая попытка захватить эту часть. Сепаратисты требуют от военных признать самопровозглашенную республику и сдать оружие. Командование воинской части отказалось выполнить требования и готово к обороне. Сегодня же местные СМИ сообщили, что на въезде в Донецк со стороны Мариуполя сепаратисты установили блокпост. По словам очевидцев, там находится несколько десятков вооруженных людей в масках, которые тщательно досматривают весь въезжающий в город транспорт. Журналистам, которые работают в регионе и отказываются подчиняться руководству так называемой Донецкой Народной Республики, сепаратисты угрожают расправой, сообщила пресс-секретарь Донецкой обладминистрации Елена Малютина. По ее словам, более сотни вооруженных пророссийских активистов блокируют работу государственного областного телевидения. По данным журналиста новостей Донбасса, в плену у сепаратистов в здании, захваченной ими Донецкой областной госадминистрации, находится раненый представитель кандидатов в президенты Украины Олега Тягнибока Алексей Демко. Его захватили прямо в больнице в Макеевке после того, как в начале мая на него было совершено покушение. Демко не выходит на связь с родными уже неделю.
Эхо Кавказа. Новости.
Протестные акции, сопровождающиеся беспорядками, прошли в среду в турецком городе Сома, где при взрыве на шахте днем ранее погибли, по последним данным, 238 человек. Участники протестов требовали отставки правительства премьера Реджепа Эрдогана. Из толпы в адрес Эрдогана звучали оскорбления. Некоторые из манифестантов бросали камни. Для охраны порядка городскому отделению правящей в стране партии «Справедливости и развития» манифестантов были направлены сотрудники полиции, у которых при себе были маски на случай применения газа, а также водяные пушки. Около 200 манифестантов протестовали в среду в Стамбуле напротив офиса компании, которая управляет шахтой в Соме. Эрдоган, выступая на пресс-конференции, сказал, что блокированными под землей могут оставаться около 120 человек. До этого министр энергетики заявлял, что в момент аварии на шахте работали 787 человек, и более 360 были спасены. Десятки горняков получили ранения. На месте трагедии, которую в среду посетил Эрдоган и где собрались многие местные жители и родственники шахтеров, продолжается поисково-спасательная операция. Правительство объявило трехдневный национальный траур по погибшим. Причиной взрыва, предположительно, стала неисправность электропроводки. В Вене сегодня начался новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана, который продлится до 16 мая. В течение трех дней стороны планируют подготовить текст долгосрочного соглашения по урегулированию иранской ядерной проблемы. Представители США, Китая, России, Великобритании, Франции и Германии хотят, чтобы Иран сократил объем ядерных разработок в обмен на снятие экономических санкций в отношении Тегерана. 20 июля истекает срок промежуточного соглашения по ядерной программе Ирана, подписанного в Женеве в ноябре прошлого года. В соответствии с этими договоренностями Иран обязался отказаться от некоторых аспектов его ядерной программы в обмен на послабление санкций. Майкл Манн, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, в интервью нашей радиостанции назвал начавшиеся сегодня переговоры очень трудными. Страны Запада подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие. Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит сугубо мирный характер. Избирательная комиссия Афганистана отложила обнародование окончательных результатов первого тура президентских выборов, которые состоялись 5 апреля. Представитель независимой избирательной комиссии Афганистана Нур-Мухаммад Нур заявил, что власти еще не дали оценкам жалобам о нарушении в ходе голосования.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня стала известна дата подписания договора об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Церемония состоится 27 июня в Брюсселе. Об этом грузинской стороне сообщил в ходе своего визита в Тбилиси президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей. Эта важная для страны новость была омрачена полемикой вокруг вопроса, кто должен подписать соглашение от Грузии. Президент или премьер-министр. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили.
Грузия узнала точную дату подписания договора об ассоциации с ЕС из уст премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Церемония пройдет 27 июня в Брюсселе, сообщил глава Кабмина после встречи с Германом Ван Ромпеем на совместной пресс-конференции. Представители СМИ, вежливо дождавшись окончания речи премьер-министра о важности договора и незыблемости европейского курса Грузии, первым делом поинтересовались, кто поедет подписывать договор в Брюсселе. Дело в том, что самой грузинской мечте ранее не было единой позиции. Часть представителей коалиции говорили, что международные соглашения подписывает президент. Другие утверждали, что это компетенция премьер-министра. Появилась и третья версия. Это должен сделать министр иностранных дел. Прямо отвечать на вопрос Иракли Гарибашвили сегодня не захотел. Безусловно, Грузия подпишет договор с ЕС, с улыбкой сказал Гарибашвили. Госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили разъяснил, что поскольку обязательства по исполнению условия договора берет на себя правительство, соответственно, под ним должна стоять подпись премьер-министра. Глава МИД Грузии Майя Панджикидзе ограничилась дипломатичным ответом. Мы знаем, что с той стороны будут 28 глав государств и правительств. Как будет укомплектована наша делегация, станет известно в ближайшие недели. Для многих слова Панджикидзе стали лишь подтверждением, что между президентом и премьер-министром идет кулуарная борьба. После того, как основатель грузинской мечты Бидзина Иванишвили открыто выразил свое разочарование президента Марквелашвили, а остальные члены правящей коалиции хором разделили это чувство, премьер-министр Иракли Гарибашвили и президент почти нигде не появляются вместе. Один из лидеров нацдвижения Гиви Таргамадзе такое поведение лидеров назвал позорным.
Нельзя, чтобы государство вело себя так. Мы уже поняли, что Гарибашвили ведет себя не по-взрослому, что наш президент не информирован. Ну хотя бы в чем это власть? власть должна определиться четко. Объективно должен подписать договор президент.
К единому мнению не пришли и конституционалисты. В главном документе стране говорится, что президент является главнокомандующим и представителем страны на международной арене. Но в Конституции также написано, что президент подписывает договоры согласие правительства. Специалист по конституционному праву Вахуш Теменабде ничего тревожного в этих спорах не видит.
То противостояние, которое существует между президентом и премьер-министром на институциональном уровне, я считаю логичным и здоровым процессом. Если мы говорим о сдерживающе-контролирующем балансе между ветвями власти, то он соблюдается именно такими конфликтами. Главное, чтобы эти конфликты не переросли в кризис.
Вахуш Теменабде спешит добавить, что такой опасности он не видит. На фоне этих сегодняшних споров на второй план отошел постоянно обсуждаемый вопрос о возможной реакции России на подписание соглашения с ЕС. Эту тему затронул президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей в ходе выступления в Доме Европы.
Это соглашение об ассоциации не окончательная цель нашего сотрудничества. Есть другие вызовы, связанные с данными договорами. Текущие события в регионе показали, что есть внешние вызовы, которые на себя испытала Грузия в прошлом. Избрание пути политической ассоциации, рыночной интеграции с ЕС не должно рассматриваться как отказ от близких отношений с другими партнерами, не должно рассматриваться как игра с нулевой суммой. Россия является соседом, но хорошие соседи уважают границы друг друга. Уважение территориальной целостности является предпосылкой стабильности как здесь, так и в любом другом месте Европы.
Европейский политик добавил, что усилием самой Грузии и с поддержкой ЕС нежелательных сценариев можно избежать. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь время рубрики «Не круглый стол», которую ведет Демис Паландов.
Спасибо, Нана. Тему заключения соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом мы продолжаем в нашей рубрике «Не круглый стол». И у нас на связи из Тбилиси председатель Центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе и президент новой экономической школы Паата Шишелидзе. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Тенгиз, первый вопрос вам. Дата объявлена. В последние месяцы из России были сигналы, что... Опасаться нечего, против ассоциации Грузии с Европейским Союзом Россия ничего не имеет. Как вы считаете, это действительно так? За оставшиеся месяцы, 10 дней Россия не будет оказывать какого-то давления на Грузию в этом вопросе?
Добрый вечер, Демис, еще раз. С одной стороны, очень хочется в это верить и надеяться на те слова, которые были заявлены во время последней встречи Абашидзе и Карасина. С другой стороны, исключать, скажем так, более мелкомасштабные провокации никоим образом нельзя, потому что за последнюю неделю участились случаи похищения наших граждан около оккупационной линии. Однако, все-таки думаю, что все-таки широкомасштабной конфронтации, во всяком случае, до подписания не будет. В этом большую роль играет, естественно, и ситуация, которая развивается в Украине, и вся эта политическая реальность, которая охватила страны восточного партнерства. Я думаю, что процесс, который идет по отношению сближения Грузии и Евросоюза, Россия понимает, что она не должна мешать этому процессу, потому что, в принципе, помешать можно только открытой агрессии. Другой вопрос, как будут наши отношения развиваться после подписания
Это
как раз действительно вопрос.
Давайте мы чуть позже обсудим этот вопрос, он меня тоже очень интересует. А у меня сейчас вопрос Паате Шишелидзе. Паата, Россия постоянно говорила о том, что если Украина заключит соглашение с ЕС об ассоциации, то она многое потеряет в отношениях с Россией, в экономических отношениях. Понятно, что у Грузии таких экономических отношений с Россией нет, однако вот в последнее время за счет снятия эмбарго на грузинские товары в некоторых отраслях грузинской экономики наблюдается такой скачкообразный рост за счет торговли с Россией как раз. Не приведет ли заключение соглашения с ЕС об ассоциации к каким-то изменениям в условиях торговли с Россией?
формально это должно перевести, потому что соглашение не учитывает вопросы налогообложения и таможенных сборов. Таким образом, если Россия сама не хочет это изменить, такая ассоциация Грузии с Европой, и даже ассоциация Украины с Европой, это не предполагало.
А скажите, пожалуйста...
То есть, да. То есть режим торговли не меняется.
А скажите, пожалуйста, да.
Который касается, например, внутренних регулирований, например, качества продуктов, антимонопольного регулирования и так далее.
Паата, скажите, пожалуйста, а вот торговля с Россией сегодня, как вы считаете, это какая-то целенаправленная экономическая стратегия по вовлечению Грузии в какие-то процессы? Вот что побудило Россию именно снять эмбарго с грузинских товаров?
Может, со стороны России это была стратегия, но я думаю, что с грузинской стороны это нормально, потому что Грузия и так была открытой для России и других стран. Грузия была довольно либеральной всех стран, и с нашей стороны это ничего не менялось. Если это поменялось с российской стороны, это, в принципе, к лучшему, хотя у меня есть маленькие вопросы насчет свободы доступа грузинских товаров в Россию, потому что не все могут и не всегда могут поставить продукты в Россию.
Паата, давайте абстрагируемся чуть уже от России и посмотрим на соглашение об ассоциации с Евросоюзом уже с позиции самого Евросоюза и отношений с Грузией. Что, собственно, меняется после заключения этого соглашения? Вот 27 июня заключается соглашение. В экономическом плане какие-то изменения наступают в тот же день или в ближайшее время?
Грузия уже давно работает в сторону адаптации своего регулирования к европейскому. Так что заключение договора, то есть этого соглашения, это не начало, это как бы продолжение. Грузия уже меняла много чего, как бы подстраивалась под европейское регулирование. Так что именно в этот день так основательно ничего не меняет. Хотя, если взять в долгосрочном порядке, вот те некоторые пункты соглашения, которые как бы предполагают увеличение регулирования в некоторых сферах, как, например, восстановление в старом форме или в европейской форме, так сказать, антимонопольного регулирования, насчет качества продукции, особенно пищевой продукции и так далее. Вот тут у нас будет технические проблемы, но это не сразу.
Да, время, но на которое... это есть определенное время.
Определенное время. Так да. Что плюсов гораздо больше, чем минусов. Тем более, что эти минусы можно со временем исправить. То есть плюс – это уже открытый рынок. Плюс этому через полтора года, если все эти разговоры правильные, для Грузии, граждан Грузии открывается пространство, то есть виза отменяется для граждан Грузии, то есть это два компонента вместе дает очень плюс. И самое главное, что отличает Европейский Союз от России вот в этом плане, решение это однозначное, понимаете, это не решение, когда вот для кого-то работает, а для кого-то не работает. Вот это очень важно. Если будет принято решение, что это свобода торговли, то свобода торговли для всех.
Да, спасибо, Паата. У меня вопрос Тенгизу Пхаладзе. Тенгиз, ну, собственно, давайте вернемся к тому, что вы начали говорить о последствиях соглашения об ассоциации, политических последствиях, плюсах, минусах. Вам микрофон.
Да, в принципе, если говорить о плюсах, ну, Паата уже высказался по поводу экономического составляющего этого договора, что касается политического составляющего. Я считаю, что это является открытием новых возможностей для того, чтобы увеличить усилия для проведения реформ. Это открывает более высокий и интенсивный диалог с Евросоюзом по вопросам внешней политики и безопасности. То есть, в принципе, дает очень серьезные возможности для
дальнейшей модернизации государства, то, что необходимо Грузии, потому что весь процесс европейской интеграции, который мы уже прошли и еще должны пройти, в принципе, этот процесс можно так и как, точно так же, как и процесс интеграции в НАТО, можно назвать процессом выстраивания демократического и современного государства.
А во внешней политике произойдут какие-то изменения? Каким-то образом статус Грузии повысится, может быть? Каковы будут отношения внешнеполитические с Россией? Может быть, она по-другому будет выстраивать уже отношения с Грузией?
Начнем с того, что естественно, что статус ассоциированного члена после того, как Европейский парламент принял резолюцию, в котором говорится, что для Грузии, также как для Молдовы и Украины, должны открыться более широкие перспективы, то, что подразумевает окончательную интеграцию в европейскую семью, естественно, что это очень важно. С другой стороны, если подойти, это инструмент, который нужно реализовать. И как это будет реализовано, это, естественно, что зависит во многом от нас и от наших европейских коллег. Те вопросы, которые являются для нас полезными, я уже переключаюсь на российскую тематику, естественно, что они соглашением об ассоциации не решаются, однако тот политический диалог, который мы усиливаем, это дает больше надежд для того, чтобы более вовлечь Евросоюз вот в той проблематике, которая сегодня реально существует. Что касается Российской Федерации, политических рычагов давления на Грузию, за исключением оккупированных территорий, реально нет. Что касается экономического составляющего, ну, здесь, если будет принято политическое решение создать новые экономические проблемы, я не думаю, что это было бы на руку России, и она сыграла бы как бы какую-то существенную роль в этом отношении, потому что эти отношения лишь только начинают выстраиваться,
и Грузия не настолько в них вовлечена.
Ничем не красит Российскую Федерацию.
Спасибо, Тенгиз. Спасибо. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был председатель Центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе и президент новой экономической школы Паата Шишелидзе.
С ними беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тарас Шамба предлагает Абхазии подумать об ассоциации с Россией. Это вызвало в абхазском обществе острую дискуссию. Аргументы выслушал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В абхазском обществе новая тема для бурного обсуждения и полемики. Началось все с интервью президента Международной ассоциации абхазо-абазинского абаза народа, живущего в Москве и недавно отметившего 75-летний юбилей академика Тараса Шамба. Оно было опубликовано 8 мая на российском интернет-портале «Вестник Кавказа». В этом большом интервью, озаглавленном «Тарас Шамба. Общение сближает», журналист Олег Кусов и его собеседник в ходе свободной беседы за чашкой чая касаются самых разных тем, в частности, событий на Украине. Но вот где-то в середине интервью, отвечая на вопрос, каковы перспективы у Абхазии, Тарас Миронович высказал мысль: два субъекта международного права Россия и Абхазия могли бы объединиться на ассоциированной основе, ибо у Абхазии сегодня очень много проблем, которые нужно решать. МИД Абхазии тут же откликнулся комментарием, в котором в частности говорится, что категорически неприемлем необъяснимый скептицизм Тараса Мироновича Шамба в отношении перспектив независимой Абхазии. 9 мая, комментируя интервью Тараса Шамба, спикер парламента Абхазии Валерий Бганба подчеркнул: «Абхазский народ раз и навсегда избрал путь независимого развития, и нет силы, которая заставит народ сойти с этого пути. А 12 мая в понедельник, во время еженедельного рабочего совещания депутатов парламента, те уже всем составом, как сообщил Общественный пресс, несмотря на различия политических взглядов, единодушно поддержали позицию в этом вопросе спикера и Министерства иностранных дел. В эпоху интернета все происходит быстро, и в тот же день Тарас Шамба жестко ответил своим критикам в открытом письме в парламент, МИД и в СМИ Абхазии. Естественно, пишет он, что я давал это интервью не как официальное лицо, представитель каких-либо государственных структур Республики Абхазия, в том числе МИДа или парламента, а то так бурно отчитавших меня. Что касается существа вопроса, то он объясняет, модель ассоциированных отношений ни в коей мере не ограничивает и не ущемляет суверенитет Абхазии, поскольку не предполагает вмешательство России в суверенное право народа Абхазии избирать органы власти, определять политический строй, а также выбирать пути развития социальной, экономической и духовной сфер жизни нашего государства. Конец цитаты. Надо сказать, что в абхазском обществе обычно не менее остро и болезненно, чем во властных структурах, реагируют на покушение на независимый статус республики. Но в данном случае мнения комментаторов ситуации в блогосфере разделились. Одни поддержали позицию мидовцев и парламентариев, упоминали, что идея ассоциированных отношений с Россией активно обсуждалась в Абхазии в начале нулевых годов. Особенно активно продвигал ее тогдашний премьер-министр Анри Джергения, обычно приводивший в качестве примера отношения США и Маршалловых островов. Это, впрочем, и в ту пору, когда Москва официально поддерживала территориальную целостность Грузии, активно отвергалась приверженцами независимого статуса Абхазии. Но сейчас, говорят они, после признания России независимости Абхазии, подобное для нашей государственности выглядело бы вообще как однозначный регресс. Однако другие активно встали на защиту Тараса Шамба, в частности на упомянутом сайте Абхазавто. Автор одного из постов в Фейсбуке, иронически озаглавивший его «И ты, Тарас», обвиняет его обличителей и хулителей в том, что они выдергивали цитаты из контекста. При этом во время знакомства с данной полемикой нередко возникает впечатление, что у нее есть двойное дно, и в основе ее лежит скорее внутриполитическая борьба в Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня принял во втором чтении новый закон о некоммерческих организациях. За процессом в парламенте наблюдала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Первое заседание сессии Югоостинского парламента, на котором депутаты рассматривали новый вариант закона об НКО, состоялся еще на прошлой неделе. Тогда парламентарии предложили комитету по законодательству доработать законопроект и учесть претензии местных неправительственных организаций. Главное из них касалось термина «иностранный агент». Именно так Министерство юстиции предложило именовать все НКО, работающие на территории республики и получающие финансирование из-за рубежа. По мнению представителей некоммерческих организаций, этот термин наклеивал на них ярлыки врагов народа и шпиона. Казалось, эмоциональные выступления НПОшников на первой сессии, их попытки вразумить парламентариев должны были повлиять на решение депутатов. Однако сегодня представители гражданского сектора вышли из парламента крайне разочарованными. Единственное, что им удалось, убедить законодателей заменить термин «иностранный агент» на «иностранный партнер», говорит лидер Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и права человека Лира Кузаева.
Это тот случай, когда из двух зол выбираешь меньшую. Сам этот закон – это зло. Но просто у нас не было выбора. Лично я предлагала российский вариант, чтобы этот закон распространялся на тех, кто на западные деньги занимается политической деятельностью. Но министр юстиции категорически был против. Дело в том, что под этим законом еще столько статей, которые похлеще этого слова «агент». Что например, это постоянные проверки – это определенная сумма денег, которая может быть на счету, что счет может быть только в Южной Осетии. Ну, собственно, это все выполнимые такие задачи. Но, конечно, чувствуешь себя некомфортно, когда постоянно тебя подозревают в каких-то непорядочных действиях.
Кузаева согласна попробовать работать по новому законодательству, но с оговоркой. Как только почувствует давление со стороны государства, или попытки дискредитировать деятельность НПО, она прекратит общественную деятельность. Директор НПО АСЭКР Дина Алборова, которая все эти недели плотно общалась с представителями законодательного органа, назвала свои ощущения по окончании сессии парламента горьким послевкусием. По словам Алборова, она тщетно пыталась обратить внимание на несколько пунктов законопроекта, однако депутаты дали понять, что готовы пересмотреть только термин «иностранный агент».
Я считаю, что этот закон абсолютно дискриминирующий. Он направлен против тех организаций, которые зарегистрированы, работают прозрачно. А если кто-то захочет заниматься политической деятельностью на какие-то источники иностранные, ему что, мое наивное государство думает, что эти иностранные источники им будут перечислять деньги на счета Банка Республики Южной Осетии, и они за свою деятельность будут отчитываться 2 раза в год. А те, кто занимается этим, у них нет никаких зарегистрированных организаций.
Местные НПО намерены обсудить принятый сегодня закон и с новым составом парламента, который будет избран в июне этого года. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Соглашение о ассоциации с Евросоюзом 27 июня в Брюсселе подпишет премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Об этом стало известно после состоявшейся сегодня в Тбилиси встречи премьера с президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем. Информацию подтвердил как сам Гарибашвили, так и госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили. При этом госминистр пояснил, что переговоры с ЕС вело правительство. Ответственность за выполнение соглашения о ассоциации возлагается на правительство Грузии, поэтому подпишет соглашение его глава, то есть премьер, передает Иа Регнум. После президентских выборов и вступления в должность нового президента вступила в силу и новая модель Конституции Грузии, по которой существенно урезаны полномочия президента и увеличены полномочия премьера. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили приветствует выделение стране Европейской комиссии финансовой помощи для проведения реформ. Как заявил Гарибашвили сегодня, 14 мая, на совместной пресс-конференции с президентом Совета Европы Херманом Ван Ромпеем, в рамках принципа «Большее за большее» Грузия получит 30 миллионов евро, сообщает портал «Грузия онлайн». Указанные финансовые средства пойдут на модернизацию публичных институтов, включенных в реализацию соглашения о ассоциации, а также на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного бизнеса и укрепление торговых отношений с Евросоюзом. Мы надеемся, что Евросоюз и в будущем будет оказывать Грузии помощь с использованием всех ресурсов и инструментов, отметил премьер. Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье способствуют сохранению мира в регионе, заявил полпред главы самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев в ходе встречи со председателями женевских дискуссий, прибывших сегодня, 14 мая, в Цхинвале. Джоев также считает, что плодотворная работа в рамках этого международного формата влияет на укрепление безопасности и в других регионах. Полпред отметил стабильную обстановку в регионе и, в частности, на де-факто границе, чему, по его мнению, во многом способствует активная работа механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Встреча представителей неправительственного сектора, средств массовой информации, Центра избиркома прошла сегодня в Тбилиси. И участники обсудили проблемы, существующие в избирательной системе Грузии накануне выборов в органы местного самоуправления. Тему продолжит Сарго Бригвадзе.
32 дня осталось до выборов в органы местного самоуправления, но несмотря на столь малый срок, представители разных НПО продолжают настаивать на улучшении избирательной системы Грузии. Хотя слова критикующих работу ЦИК сменились с «вы обязаны» на «было бы неплохо». Стихли обвинения неправительственного сектора в бездействии ЦИК, который за полтора года так и не сумел внедрить биометрические избирательные списки. Но неправительственные организации нашли недочеты и в существующих списках, к которым будут прикреплены фотографии избирателей, говорит руководитель НПО Международный центр гражданской культуры Константин Канделаки.
К сожалению, много фотографий будут устаревшими, поскольку есть люди, которые годами не меняли своего паспорта и удостоверения личности. Соответственно, их снимки, существующие в базе данных Агентства развития государственных сервисов, могут не соответствовать их сегодняшней внешности.
Это несоответствие может вызвать осложнения во время регистрации избирателей, говорит Константин Канделаки. Правда, глава Центра избиркома Тамар Жвани считает, что регистраторам не составит особого труда опознать состарившегося человека. Она обратила внимание на другую проблему, которую ЦИК попытается решить в кратчайшие сроки.
Более 3 миллионов человек из избирательных списков были перепроверены Агентством развития государственных сервисов, чтобы с одной и той же фотографией не было зарегистрировано несколько личных номеров и других данных. Оказалось, что снимки около 8 тысяч человек в этой базе данных отсутствуют, а они необходимы для того, чтобы внести людей в избирательные списки.
В случае, если этого не удастся сделать в ближайшее время, до 8 тысяч избирателей не смогут принять участие в выборах в органы местного самоуправления. Тамар Жвания заверила участников встречи, что в скором времени фотографии этих людей пополнят базу данных. И еще одно замечание ЦИК сделала представитель Ассоциации молодых юристов Лейла Талиури.
Мы наблюдаем за тем, как представлены в районных комиссиях так называемые беспартийные члены окружных комиссий. Их по 6 человек на округ. Знаем, к каким политическим партиям принадлежали эти люди в прошлом. Речь не идет о нарушении какой-либо статьи избирательного кодекса, но чтобы не возникало подозрений об их пристрастности, желательно, чтобы эти люди не были в прошлом членами какой-либо из партий.
Талиури не стала уточнять, о ком идет речь. Она обратилась с рекомендацией к представителям ЦИК проверить, состояли ли ныне беспартийные члены окружных комиссий в какой-либо партии в прошлом. Талиури предлагает сделать такую практику нормой в рамках будущей реформы комплектования избирательной администрации. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. В самопровозглашенной республике Южная Осетия часть кандидатов в парламент была отстранена от участия в избирательной кампании из-за несоответствия цензу оседлости, предусматривающему постоянное проживание на родине сроком не менее 5 лет. По мнению местных и российских экспертов, отслеживающих политическую ситуацию в регионе, за действиями ЦИКа стоит решение югоосетинских властей убрать лишних игроков с дистанции и перераспределить административный ресурс на предстоящие выборах. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
На днях Центральная избирательная комиссия Южной Осетии исключила из избирательных списков политических партий «Единая Осетия», «Единство народа», «НХАС» и «ФДБСТА» ряд кандидатур. Основываясь на данных Министерства внутренних дел, ЦИК посчитал, что они не проходят по цензу оседлости. В Южной Осетии мало кто верит, что избирком самостоятельно решал судьбу кандидатов. Жители республики прекрасно понимают, что все важные решения принимаются на самом верху югоосетинской власти, а избирком или какое-нибудь другое ведомство лишь озвучивает их решение от своего имени. Косвенно эти предположения подтвердил и один из снятых с дистанции кандидатов, лидер партии ФДБСТА Вячеслав Габозов. Вот фрагмент его выступления на недавних теледебатах.
При том авторитарном жестком режиме, которым был, этот ценз оседлости был четко направлен против конкретных людей. Давайте скажем это правильно. Сегодня, когда идет отказ от этого авторитаризма, у меня такое впечатление, что система, которая иначе работать не умеет, она уже, так сказать, дошла, ну, буду мягко говорить, до абсурда в определении вот этих вопросов.
Возмущение оставленных кандидатов вполне понятны. Практически все партии, позиционирующие себя как пропрезидентские, согласились на редактирование своих избирательных списков в администрации президента. Это такая, с одной стороны, демонстрация лояльности к власти, но с другой стороны, негласный договор. Мол, мы соглашаемся на ваши замечания, исключаем из списков неугодных вам людей и даже вносим в них ваши креатуры, а взамен вы хотя бы не мешаете нам на выборах. Но в итоге получилось так, что это соглашение власть нарушила. По сути, действие ЦИКа — это повторное редактирование списков. Правда, уже не не требующая согласия лидеров партий, наперекор их воле. В случае с партией ФДБ-СТА, эти две редакции в списках просто похоронили шансы партии пройти в парламент. Сначала из ее предвыборного списка убрали министра юстиции Мурата Ванеева, теперь руководителя Государственного комитета печати информации Вячеслава Габозова. Внешне ситуация выглядит абсурдной. Зачем властям хоронить лояльную к себе партию? Ничего не понятно. По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, политическая жизнь республики устроена так, что даже, казалось бы, самый открытый политический процесс, такой как выборы в парламент, местные политтехнологи умудрились скрыть от избирателя, загнать его под ковер. И что происходит там, можно только догадываться.
Скорее всего, ситуация просто меняется на глазах очень динамично. Что-то происходит каждый день за вот этими кулисами или под ковром, где все эти споры и соглашения происходят. И вполне возможно, что сама ситуация могла измениться настолько, что потребовалось, например, резкое усиление какой-то одной партии и вычеркивать из партийных списков другой партии людей, которые, очевидно, были бы локомотивом. Создается впечатление, что какие-то из политических партий насильно крюком абордажным затаскивают парламент за счет потенциальных возможностей других.
По мнению югоостинского эксперта Роланда Келихсаева, очередная зачистка партийных списков – это следствие крайне плохой логистики в коридорах югоостинской власти. Все пошло не так, как рассчитывали местные политтехнологи. Результаты предстоящих выборов перестают быть предсказуемыми.
Уже было задумано так, значит, мои мужиками снимают эти антинародника, и меня не допускают. Донбай, вот родина, все вообще не рассматривали. И вот, значит, 6 партий против 1 партии, Тбилисская единая сеть. И в этой ситуации, конечно, Толик набирал, ну, там, максимум 30-40%. А остальные забирали они. Это и контроль, значит, со стороны Толика был бы минимальный. Но сейчас уже появились 2 других игрока. Так называемая народная и партия Родина. То есть это они непредвиденные были. Так он, я кстати же, они могут получить конституционное большинство. Поэтому вот снимают непроходные партии, чтобы весь административный ресурс сосредоточился именно на нужных кандидатах.
По мнению Евгения Крутикова, повторный отсев кандидатов это не единственный сюрприз, который могут преподнести избирателю.
Что сама механика голосования по партийным спискам, она сама по себе оставляет избирателю очень мало шансов для маневра, потому что возможно самоотводы. Вполне может получиться так, что в парламенте в итоге нового созыва окажутся люди, о которых избиратель даже и не думал, или думал там в самую последнюю очередь. Из конца списка кто-нибудь может появиться.
То есть такая практика, когда люди, возглавлявшие списки кандидатов, подают в отставку, а на их место приходят люди из заднего эшелона, непопулярные в обществе, но близкие к власти. Наверное, напрашивается вопрос, что осталось от этой избирательной кампании. Сначала за спиной избирателя проводят какие-то тайные сговоры, согласовывают списки кандидатов, практически вводят избирателя в заблуждение. Теперь, оказывается, в дураках оставили и часть согласованных кандидатов. Кому после всего этого должен поверить избиратель? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Юридический комитет парламента Грузии поддержал инициативу неправительственных организаций о внесении поправок в закон об оперативно-розыскной деятельности, пресекающий незаконное прослушивание и видеонаблюдение со стороны правоохранительных органов. Сторонам удалось согласовать все пункты законопроекта, кроме одного. Михаил Егиков разбирался в деталях.
Неправительственные организации, развернувшие кампанию «Это тебя касается, нас опять подслушивают», приняли сегодня участие в заседании юридического комитета парламента. В повестке дня был законопроект, принятие которого НПО добиваются с прошлого года. Речь идет о нормах, которые лишат правоохранителей возможности бесконтрольного прослушивания и видеонаблюдения за интересующими их людьми. Авторы поправок предлагали прибегать к тайному прослушиванию и слежке в случае расследования тяжких преступлений и только с санкции суда. Как пояснил по окончании заседания глава НПО Transparency International Georgia Эко Гигаури, члены комитета одобрили все пункты проекта, кроме одного.
Тот пункт, который запрещал прямой доступ к серверам мобильных операторов, был полностью изъят из документа. Комитет принял решение создать специальную парламентскую комиссию. Именно она рассмотрит вопрос, стоит или нет наделять мобильных операторов полномочиями самим предоставлять правоохранителям возможность телефонного прослушивания. Комиссия должна будет принять решение до ноября этого года.
По словам Эки Гигаури, законопроект будет вынесен на пленарное заседание без этого пункта. В случае, если парламентская комиссия его одобрит, эта норма будет внесена в закон уже после его рассмотрения в трех чтениях. Но зачем понадобилось создавать отдельную комиссию, которая займется рассмотрением одного единственного пункта законопроекта? Согласно норме, предложенной НПО, если следствию потребуется прослушать телефонные разговоры человека, причастного к уголовному делу, и суд даст на это согласие, следующим шагом станет обращение к мобильному оператору, который и предоставит правоохранительным органам доступ к разговорам. По словам одного из авторов проекта, заместителя председателя юридического комитета Шалвы Шавгулидзе, этот пункт связан с определенными рисками и нуждается в тщательном изучении.
В чьих руках должны быть ключи к информации о тайном прослушивании? Если они будут в руках частных компаний, существует опасность того, что из этих компаний может произойти утечка информации о том, за кем ведется прослушивание. А это создаст реальные трудности нашим службам безопасности.
Параллельно с окончательной доработкой поправок в закон об оперативно-розыскной деятельности, парламентское меньшинство пыталось сегодня продвинуть свою инициативу. Депутаты нацдвижения настаивали на создании парламентской комиссии, которая попытается дать ответ на вопрос, продолжают власти незаконно подслушивать граждан или нет. Как утверждали националы, главная прокуратура ни за что не раскроет факты незаконной слежки, в частности, в случае с телеканалом «Рустави-2». По мнению меньшинства, за прослушками стоит лично Ираклий Гарибашвили. Члены грузинской мечты единодушно отклонили эту инициативу, заверив оппонентов в том, что следственные органы заинтересованы в выявлении виновников всех нашумевших дел и непременно сделают это. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь обзор юго-осетинской прессы, с которой в Цхинвале ознакомилась Зарина Санакоева.
В газете «Республика» вышел шутливый комментарий в жанре фельетона под заголовком «Мегафон. Легче докричаться». Речь идет о единственном операторе мобильной связи в республике – Остелекоме, дочерней компании российского «Мегафона». Анонимный автор прошелся по всем недостаткам мобильной связи в республике. И дороговизна, и необъяснимое исчезновение денег со счетов, и плохая сотовая связь. Автор, например, пишет, что легче раздать всем настоящие мегафоны, так как легче докричаться, чем дозвониться. В статье отмечается, что благоприятно на ситуацию могла бы повлиять конкуренция. Цитата. «Понятно, что одним из решений проблем в пользу жителей республики была бы конкуренция с другой сотовой компанией. И, говорят, такие попытки были. В частности, Skylink даже завез часть оборудования. Однако кому она нужна, эта конкуренция? Мировая история доказывает, что мудрые боссы ее не допускают». Конец цитаты. Отдельная тема – интернет, который также предоставляет эта компания. Автор лишь надеется на скорое появление в республике оптиковолоконной связи. Да вот, сказка про волокно уже длится 3 года. А значит, обещанное, согласно поговорке, пора забыть. Мы в Южной Осетии ждали и при 2G, и при 3G, и при 4G еще ждать будем. Другого выбора у нас пока нет, пишет обреченно автор. Медиацентр ИР публикует результаты проведенного опроса населения Южной Осетии на предмет электоральных предпочтений в преддверии парламентских выборов. Первую тройку лидеров пока заняли Единая Осетия, Новая Осетия и Коммунистическая партия с результатами в 35, 25 и 8% соответственно. На последних позициях партия ФДПСТ и партия Родина. Второй вопрос звучал следующим образом. Если бы выборы в парламент Республики Южной Осетии 6-го созыва состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы ни в коем случае не проголосовали? Больше всего противников оказалось у партии Единства, Родина и «Единство народа». Меньше всего их у партии «Новая Осетия» и «Единая Осетия». Данный опрос публикуют и все остальные СМИ республики. В Южной Осетии проведут очистку боевых полигонов, сообщает 15-й регион. Подразделения инженерных войск российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в республике, уже приступили к сплошной очистке полигонов, войсковых стрельбищ и учебно-тренировочных комплексов от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов. Общая площадь проведения работ составит около 3000 гектаров. В газете «21 век» опубликован комментарий Хсара Джикаева о недавнем обращении Московской осетинской общины. В частности, автор резко критикует решение общины не вмешиваться в предвыборный процесс и призывы к такому же поведению и к другим осетинским диаспорам. Джикаев считает, что таким образом представители диаспор пытаются снять с себя ответственность за дела в Южной Осетии. Цитата. «Продлить стагнацию еще на одну пятилетку в самый сложный политический период, ведь это означает, считать, что и дела будут идти при этом по-прежнему». Конец цитаты. В обращении московской общины говорится, что выбор должны сделать только сами жители Южной Осетии. Чекаев не согласен и с этим. «Именно они отсекают всех осетин от участия в политике. Именно аборигены позволяют своим народным избранникам блокировать задачу включения мажоритарной системы в избирательный закон. А как же в таком случае освежить затхлый воздух застоя?» Задается вопросом Махсар Джикаев. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Схинвал.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Среди предвыборных лозунгов коалиции «Грузинская мечта», пришедшей к власти в октябре 2012 года, было обещание восстановить справедливость. Однако за прошедшие полтора года практически никто из бизнесменов, пострадавших во время правления нацдвижения, так и не смог вернуть свой бизнес. Грузинские правоохранительные органы и суды фактически заблокировали рассмотрение таких исков. Об одном из громких дел, которое сегодня рассматривается в суде Лондона, рассказывает наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
История компании «Кавказус Онлайн» и ее учредителя Мами Санадирадзе надела немало шума еще в 2010 году, когда бизнесмен под давлением бывших властей покинул страну. «Кавказус Онлайн» была фактически монополистом на рынке предоставления интернет-услуг, поэтому бегство бизнесмена и переход прав собственности заинтересовали журналистов. Однако в то время Санадирадзе не давал комментариев. Сегодня, когда националы лишились власти, Мами Санадирадзе смог вернуться в Грузию. Теперь он, не боясь, рассказывает о том, как у его компании начались проблемы. Это произошло уже после того, как компания «Кавказус Онлайн» начала приносить существенный доход. Вложив 50 миллионов долларов в инфраструктуру, эти деньги ушли на прокладку высокоскоростного оптоволокного кабеля из Европы, компания мощным рывком заняла примерно 70% рынка.
В 2009 году к нам подошли из Министерства внутренних дел и приказали нам сотрудничать и подслушать нас, наших абонентов, использовать оперативников Министерства внутренних дел как наших сотрудников, когда они инсталлировали оборудование в домах, в квартирах наших абонентов. Что самое интересное, они это нам приказали делать незаконно. Я, естественно, как владелец компании, отказался полностью сотрудничать с Министерством внутренних дел.
После этого на компанию обрушился шквал проблем. На нее ополчили все ведомства. За малейшие проступки ее наказывали огромными штрафами. В конце 2009 года финансовая полиция наложила штраф на сумму 11 миллионов лари. По мнению полицейских, из-за слишком низких цен, по которым компания предоставляла услуги своим пользователям, за 5 лет государство недополучило НДС именно на эту сумму. Затем последовали угрозы в адрес семьи, и бизнесмену пришлось бежать в Лондон. Но и в Великобритании представители властей связались с ним.
Мне пригрозили, что моя компания обанкротится, если я не передам им за определенную сумму. Угроза была реальная, потому что в то время очень многие компании правительство делало банкротами. Потом я передал свои 80% за 13 миллионов долларов, что было где-то 10% от реальной стоимости.
Санадирадзе передал компанию указанным националам лицам. После этого, по словам бизнесмена, «Кавказус Онлайн» за короткий отрезок времени вновь стала сверхдоходной, вернув себе монопольное положение на рынке. Сегодня Мамия Санадирадзе ведет тяжбу в лондонском суде. О судебных перипетиях бизнесмен предпочел умолчать, однако сказал, что у него есть видео и аудиозаписи всех угроз, которыми перебегали представители бывших властей. На вопрос, почему его дело не расследуется в грузинском суде, предприниматель ответил следующее.
Нынешнее правительство и прокуратура не расследует или очень медленно расследует, и это может продолжаться бесконечно, поэтому единственное возможность как бы найти правду, это английский суд. После того, как мы полтора года потеряли время, надеясь на грузинское правосудие, грузинского населения была огромная надежда на то, что новое правительство вплотную займется расследованиями вот этих уголовных дел, которые были совершены с лозунгами, предлагало новое правительство «Грузинская мечта», не свершились.
На следующей неделе Мамия Санадырядзе возвращается в Лондон, чтобы продолжить тяжбу с нынешними владельцами компании. Сумма иска – 100 миллионов долларов. По словам предпринимателя, судебное расследование займет еще примерно год. Представители новых властей не раз говорили, что Грузии не хватит средств, чтобы удовлетворить иски, поданные против представителей национального движения. Однако в данном конкретном случае бизнесмен не требует от правоохранительных органов ничего, кроме объективного расследования. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На заседании Государственного управления охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждался вопрос защиты памятников архитектуры. Поводом стала самовольная стройка в одном из старейших зданий Сухуми. Работы проводились без разрешения городских властей. Впрочем, это не единственный случай варварского обращения с историко-архитектурным наследием города. Елена Заводская побывала на встрече и выслушала доводы специалистов.
В Абхазии остро стоит проблема охраны памятников истории и архитектуры. В последнее время городская общественность и журналисты не раз поднимались в защиту сухумских исторических зданий, уничтоженных или подвергшихся варварскому воздействию. Один из таких домов стоит на улице Конфедератов, 28. Он был построен в начале прошлого века. Архитектор его точно не установлен. Но известно, что в 1910 году в здании размещалась сухумская телефонная станция, а позже там обосновалось Сухумское акцизное общество. Этот дом – один из красивейших в центре Сухума. Астанда Константиновна Бегвава приватизировала здание и затеяла построить там торгово-гостиничный комплекс. В размеры здания ее потребности не уложились, и она пристроила к нему еще 3 этажа. По мнению специалистов, зданию нанесен огромный ущерб. Научный совет Государственного управления охраны историко-культурного наследия обсуждал эту проблему и решал дальнейшую судьбу дома. Специалисты обескуражены вопиющими нарушениями абхазских законов. Они говорили о том, что в пакете документов нет разрешения на право проведения проектных работ, которое может дать только Госуправление охраны историко-культурного наследия. Мэр города Сухум издал распоряжение о разрешении пристройки и надстройки к зданию, но с условием обязательного согласования проекта с Управлением по охране историко-культурного наследия и с Управлением по архитектуре и строительству. Ни одно из согласований получено не было. Автором проекта является даже не архитектор, а инженер-конструктор, что также недопустимо. Ни официальные предупреждения, ни просьбы, ни обращения в городскую прокуратуру не возымели никакого действия. Мнение профессионалов сегодня однозначное. Гарик Сангулия, начальник Государственного управления по охране историко-культурного наследия, выступая на ученом совете, рассказал обо всех нарушениях и сделал такое резюме.
При передаче строения исторического памятника, данное лицо, если не устраивать площадь, он не расположен к тому, чтобы почитать, сохранить. Здесь может быть заложен образ разрушителя. Он его все равно видоизменит. Он не ценитель исторического памятника. Ему это не надо. Значит, такому лицу предоставлять строение не положено. Данное лицо психологически не отвечает такому статусу. Значит, нужно ставить вопрос, может ли он быть обладателем.
Вахтанг Кварандзия, ведущий специалист управления по архитектуре и строительству при администрации города Сухум, подтвердил имевшие место нарушения и добавил.
Мы наряду с управлением охраны являемся пострадавшей стороной тоже, потому что это явный вызов не только городской архитектуры, я бы сказал, а городской общественности. Несмотря на неоднократные предостережения, увещевания, просьбы, строительство продолжалось. Пока мы не поставим заслон, прежде всего общественный, потому что властных таких рычагов вроде и не осталось, не знаю. Если есть, то будем дальше действовать, посмотрим. Чтобы люди знали, что они живут в историческом городе. Исторический город, город изумительной красоты, потрясающей красоты. И красоту это обеспечивает как раз вот эти здания, которые уродуются.
Тимур Ломия, главный архитектор и реставратор Управления историко-культурного наследия, выразил свое мнение так.
Снести одно слово у меня просто вообще не в ультимативной форме. Потому что это, я считаю, вот как всеми здесь мнение было сказано, это показательная акция, хотите хоть так назовите. Пусть видят, знают. Если так это оставим сейчас,
будет дальше так же. Никаких вообще не обсуждается, никакой там из экстерьерного дизайна, никаких декораций, там облепить каким кирпичом, да, там тех же старых, да. Даже об этом речь не может идти здесь, ни в коем случае. То есть раз, два и третий мансардный этаж из три этажа лишний построен. Я считаю, что это вообще нарушение полное.
Научный совет дал свое заключение. Хозяева должны за свой счет подготовить всю необходимую научно-проектную документацию с участием специалистов Госуправления по охране историко-культурного наследия. В соответствии с новым проектом они должны восстановить высотные параметры здания, сохранить стиль не только фасада, но и всего просматриваемого профиля, потому что боковая стена пристроенного здания портит перспективу центра города. В случае невыполнения будет ставиться вопрос об изъятии собственности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.